Случалось ли вам увидеть старого друга совсем по-новому? Казалось, вы хорошо знаете этого человека, и вдруг он открывается вам с совсем иной, неожиданной стороны. Нечто подобное происходит, когда христиане углубляются в изучение личности апостола Павла. Конечно, большинству из нас знакомы его послания. На посланиях Павла построено много проповедей, мы часто разбираем их на занятиях и в духовных беседах. Но когда мы начинаем глубже исследовать его жизнь и богословие, мы изумляемся своим открытием. В этой серии уроков мы будем изучать сущность, сердцевину богословия Павла. Первый урок так и называется «Павел и его богословие». Сначала обратимся к жизни и произведениям этого апостола, чтобы найти ключевые элементы его учения. Мы затронем три важных вопроса. Во-первых, мы рассмотрим культурную среду, в которой формировалась личность апостола, чтобы узнать, как она повлияла на его христианские убеждения. Во-вторых, изучим, как воззрения Павла связаны с его апостольским служением. И, в-третьих, определим, каковы главные элементы его богословия, то есть те фундаментальные идеи, на которых зиждется все его учение. Сначала обратимся к культурному контексту, формировавшему личность Павла. Всем нам из опыта известно, что многие факторы определяют наше представление о Боге, о себе и о мире, окружающем нас. Никто не формирует богословие на пустом месте, включая и самого апостола Павла, хотя истину о христианской вере открыл ему Божий Дух. Однако, чтобы привести его к этой истине, Дух Святой использовал многие аспекты жизни Павла. Значит, чтобы понять богословие Павла в его сути, нам надо глубже узнать его жизнь. К сожалению, о воспитании Павла нам известно немногое. Однако мы знаем, что он рос в атмосфере соприкосновения двух культур. С одной стороны, на него серьезно повлияла культура иудейская, а с другой стороны, культура языческая, греко-римская. Недооценив влияние иудейского наследия на Павла, можно упустить суть его богословия. Влияние иудейской культуры прослеживается в нескольких его аспектах. С одной стороны, из Нового Завета нам известно, что до своего обращения ко Христу Павел был яростным приверженцем иудаизма. Описывая свою юность, апостол рассказывает, насколько глубоко был предан учению отцов. Например, в послании к филиппийцам, 3 глава, стих 5, сказано, что он, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей. Павел был в религии консерватором и стремился преданно хранить израильские традиции и следовать им. Послушайте, что он говорит о себе в послании к Галатам, 1 глава, стих 14. «И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». До своего обращения в христианство Павел был настолько ревностным иудеем, что гнал и преследовал христианскую церковь, как возникшую в иудаизме ересь. Более того, Павел был высокообразованным человеком. Согласно книге Деяний 22:3, он учился у Гамалиила, одного из известнейших в Иерусалиме раввинов. Поэтому Павла никак не назовешь невежественным фанатиком. Напротив, он был в высшей степени искусен в толковании писаний и знал иудейское богословие во всех тонкостях. Иудейская культура сохранила свое значение для Павла и после того, как он стал христианином. Он и после обращения продолжал высоко ценить свое иудейское наследие. Например, уже будучи христианином, он соблюдал многие из иудейских обычаев. Как он сам говорит в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 20, «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных». В Новом Завете достаточно указаний на то, что Павел христианин тщательно сохранял традиции отцов. Несмотря на то, что иудеи яростно преследовали апостола за его христианские убеждения, он всегда был предан своему народу и отчаянно стремился их спасти. Например, в послании к римлянам, глава 9, стихи 2-5, он пишет: «Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему! Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». А теперь, не забывая о том, насколько значимым было для Павла его иудейское наследие, давайте подумаем, как проявилось его воспитание и образование в его христианском богословии. Во многих отношениях им проникнуты все послания Павла, но два аспекта его наследия имеют особое значение. Во-первых, как иудей и христианин из иудеев, апостол безоговорочно принимал авторитет и богодухновенность ветхозаветных писаний. Он доверял им и подчинялся беспрекословно. Павел никогда не принял бы учение, противоречившее Ветхому Завету. К сожалению, в разные периоды истории Церкви и даже в наши дни некоторые богословы утверждают, что Павел отверг учение Ветхого Завета и заменил его верой во Христа. Ничто не может быть дальше от истины. Апостол твердо держался монотеизма ветхозаветного Израиля и всем сердцем верил в нравственный закон иудейских писаний. Что бы ни говорили о Павле, об одном можно заявить с абсолютной уверенностью. Апостол никогда не разделял свое учение и учение ветхозаветных писаний. Напротив, его преданность Христу только укрепила его верность Ветхому Завету. Послушайте, как он наставляет своего ученика в отношении к Ветхому Завету. Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи 14-15. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Еврейские писания оставались для Павла писаниями, это была его Библия. Во-вторых, апостол также твердо верил иудейскому учению о том, что Бог пошлет в мир Мессию, великого сына Давидова, с приходом которого закончится бедствие Израиля, и Царствие Божие установится для евреев и для всех языческих народов. Павел принял христианство именно по той причине, что признал Иисуса издревле обещанным Мессией, поэтому без колебаний он называет Иисуса Христом, что на греческом языке означает то же самое, что и Мессия или Машиах на иврите. Павел не считал христианство заменой иудаизму. Он верил, что христианство — это ветвь иудаизма, которая признает Иисуса истинным Мессией. Вот эти столпы иудейской веры, полное подчинение Писаниям и вера в Мессию, и были сердцевиной христианских убеждений Павла. В этом и во многом другом основные положения христианской веры апостола строятся на его иудейском наследии. Но не только иудейское наследие повлияло на Павла. Формируя богословские взгляды апостола, Святой Дух использовал и его знания языческой культуры. Прежде всего отметим, что всю свою жизнь Павел путешествовал, и ему довелось жить не только в иудейской Палестине, но и в языческом мире. Согласно книге Деяний 21:39, Павел был гражданином языческого города Тарса в Киликии, 22 глава, 3 стих, говорит, что он был воспитан при ногах Гамалиила, следовательно, в Иерусалиме. А в Деяниях 9.30 и 11.25 сказано, что, будучи взрослым, Павел снова жил в Тарсе. Более того, Павел имел широкие возможности общаться с язычниками и как римский гражданин. Согласно книге Деяний 22.28, он родился римским гражданином, а не купил гражданство. Книга Деяний также говорит, что Павел не раз использовал права римского гражданина, чтобы нести благую весть и чтобы себя защитить. Кроме того, в своих посланиях языческим церквам апостол показывает, что ради Евангелия Христова готов соблюсти некоторые языческие обычаи. В первом послании к Коринфянам, 9 глава, 21 стих, он делает поразительное заявление. «Для чуждых закона стал как чуждый закона, чтобы приобресть чуждых закона». Он так досконально знал языческую культуру, что мог приспособиться к их обычаям, не нарушая при этом закона Христова. И, наконец, Павел выказывает тонкое понимание языческой литературы. В некоторых отрывках Деяния 17.28 и послание к Титу 1.12 апостол ссылается на языческих философов и даже цитирует их. Следовательно, он обладал обширными познаниями не только в религиях, но и в философии греко-римского мира. А теперь зададим себе вопрос, как повлияло на Павла знание языческой культуры? Какое воздействие оказало на него пребывание среди язычников? Прежде всего, нам должно быть ясно, что знание языческой культуры не заставило его в угоду язычникам приспособить христианство к их традициям. В главном, Павел неизменно оставался преданным иудеем, однако его связи с языческим миром повлияли на него в двух направлениях. С одной стороны, они подготовили его к служению среди язычников за пределами церкви. Он лучше, чем кто-либо, знал их верования и ценности и мог эффективно благовествовать среди них. Вот почему в послании к римлянам 11.13 Павел назвал себя апостолом язычников. Кроме того, он готов был служить язычникам внутри церкви и даже бороться за них. Служение Павла язычникам вовлекло его в решение одного из самых серьезных вопросов ранней церкви — принуждать ли уверовавших язычников обрезываться? Согласно 15 главе Деяний, Павел убедил апостолов, что уверовавших язычников не следует принуждать обрезываться. В послании к Галатам Павел категорично выступил в защиту права язычников не подвергаться обрезанию. Но этот конфликт обнажил глубину заботы апостола о язычниках в церкви. Многие христиане из иудеев считали обращенных язычников, в лучшем случае, второсортными верующими. Павел настаивал на том, что Христос разрушил стену, разделявшую иудеев и язычников. Как писал он в послании к Галатам, глава 3, стихи 28-29, «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Во многих его посланиях красной нитью проходит утверждение, что Иисус широко отворил дверь спасения для языческих народов, поэтому в глазах Бога любой язычник во Христе считается полноправным иудеем в совершенстве, соблюдающим закон. Итак, иудейские корни Павла и его знания языческой культуры серьезно повлияли на него. Помня об этом двояком влиянии, мы готовы перейти к следующему вопросу. Как богословие Павла связано с его апостольским служением? Мы увидим далее, что служение Павла церкви было неиссякающим источником питающим его богословие, вот почему нам следует рассмотреть несколько аспектов его служения более подробно. Мы исследуем три аспекта служения Павла: его апостольское призвание, его полномочия, его апостольское служение, его миссия, и его апостольские писания. Павел называет себя апостолом по меньшей мере 20 раз и нередко уточняет при этом апостолом Иисуса Христа. Его апостольские полномочия исключительно важны, поскольку Иисус наделил апостолов властью говорить в церкви от Его имени. Однако Павла не было среди тех, кого Иисус избрал во время своего земного служения, и все же Павел заявлял, что полноправно представляет Христа. Он утверждал, что получил равные со всеми остальными полномочия. Но как такое возможно? Павел отвечал всем требованиям, которые предъявлялись к подлинному апостолу. Когда в день Пятидесятницы ученики Христа ожидали сошествия Святого Духа, Петр указал, что Иуду должен заменить новый апостол, и объяснил, что определить истинного апостола Христова можно по трем категориям. Во-первых, согласно Деяний 1.21, его должен был учить сам Христос во время своего земного служения. Во-вторых, в Деяниях 1.22 сказано, что апостол должен быть свидетелем Христова воскресения. И в-третьих, согласно Деяний, глава 1, стихи 23-26, апостольские полномочия должны быть даны ему Господом. Сам Иисус его должен поставить на служение. А как же Павел? На первый взгляд, он не соответствует первому требованию. Он не был учеником Христа во время его земного служения. Но, присмотревшись внимательнее, увидим, что это не так. В послании к Галатам, глава 1, стихи 11-18, Павел пишет, что сразу после обращения провел в Аравийской пустыне 3 года. Этим он показал, что сам Иисус учил его Евангелию столько же времени, сколько он провел с другими апостолами во время своего земного служения. Послушайте, что говорит Павел Галатам, 1 глава, стихи 11-12. «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение от Иисуса Христа». Павел соответствовал и второму критерию апостольства. Все мы знаем историю его обращения. В книге Деяний, глава 9, стихи 1-6, сказано, что на пути в Дамаск Павел встретил воскресшего Христа. Он сам видел воскресшего Спасителя. И, наконец, книга Деяний 9.15 говорит, что сам Иисус поставил Павла на служение. «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Чтобы не оставалось никаких сомнений в апостольских полномочиях Павла, прочтем послание к Галатам, глава 2, стихи 7-8. Здесь говорится, что остальные апостолы подтвердили призвание и апостольство Павла, увидев, что ему вверено благовествие для необрезанных, как Петру для обрезанных. Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и ему у язычников. Апостолы признали, что служение Павла равнозначно служению Петра. Послушайте слова самого Петра, второе послание, глава 3, стихи 15-16. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто трудно поддающееся пониманию, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Итак, Петр указывает, что послание Павла следует почитать наравне с прочими писаниями. В ранней церкви учению Павла противостояли многие лжеучителя. Новый Завет опровергает их и однозначно заявляет: «Павел — полноправный апостол». Церкви нелегко было понять трудное учение Павла, и совсем непросто было его принять. Однако Павел, как и остальные апостолы, служил Христовым посланником. Он говорил со властью и писал со властью прочих писаний. Итак, что бы ни заявляли противники Павла, его учение по-прежнему является мерилом истинности любых богословских взглядов. Послания Павла обладают властью самого Христа. Нельзя следовать Христу, не следуя апостолу Павлу. И даже сегодня верным христианам надлежит согласовывать свои богословские взгляды с его взглядами. Теперь, помня об апостольской власти Павла, давайте перейдем к его апостольскому служению. Какую работу исполнял Павел как апостол? Чем он занимался? Ясный ответ на этот вопрос можно получить, изучая три миссионерских путешествия Павла и его путь в Рим. Давайте начнем с его первого путешествия в качестве апостола Христа. О нем повествуют в 13 и 14 главах книга Деяний. Это путешествие началось, когда Бог велел церкви в Антиохии Сирийской отделить Павла и Варнаву для особого служения. Сразу же после этого Святой Дух повел их на остров Кипр. Закончив благовествовать там, они двинулись дальше, в Малую Азию. Сначала Павел благовествовал в иудейских синагогах, но, столкнувшись с яростным сопротивлением иудеев, он стал проповедовать благую весть и язычникам. За время этого путешествия ему удалось основать несколько церквей, включая и церкви в Галатии. Дойдя до Дервии на востоке, Павел и Варнава повернули назад. Через города Галатийские они дошли до моря и отплыли домой. Первое путешествие Павла как апостола Христова было относительно коротким и нетрудным. Второе путешествие увело его много дальше от Палестины. Второе миссионерское путешествие Павла описано в книге Деяний из главы 15, стиха 36 по 18 главу, стих 22. Апостолы и старейшины церкви Иерусалимской поручили Павлу и Варнаве отнести церквам в Антиохии, Сирии, Киликии и Галатии письмо с объяснением, что обращенным язычникам для спасения не нужно обрезываться или пытаться соблюдать весь обрядовый закон Моисеев. Непосредственно перед началом путешествия Павел и Варнава разделились, и Павел ушел вместе с Силой. Они двинулись через Сирию, затем Киликию, и, наконец, достигли Галатии. Именно там, в Листре, к Павлу присоединился Тимофей. Продолжая путешествие, Павел хотел проповедовать к северу, в Азии и Вифинии, но Святой Дух воспрепятствовал им. Поэтому апостол направился в прибрежный город Трааду. Именно там стало ясно, почему Святой Дух запретил им идти дальше на север. В знаменитом видении Павлу предстал муж-македонянин и молил его проповедовать Евангелие в Македонии, северной провинции Греции. Апостол и его спутники немедленно откликнулись на призыв и отплыли туда. В Греции Павел основал несколько церквей, включая церкви в Филиппах и Фессалониках на севере. В конце концов, он направился к югу, посетил Афины и основал церковь в Коринфе. Затем он двинулся в Эфес и, прожив там некоторое время, вернулся в Палестину. За вторым путешествием вскоре последовало третье. На этот раз Павел снова направился далеко на запад. Третье миссионерское путешествие Павла описано в Деяниях с 18 главы 23 стиха по 21 главу 17 стих. В этот раз он отправился из Антиохии Сирийской через Галатию и Фригию в Эфес, где успешно основал церковь. Затем он провел несколько месяцев в Греции, проходя с севера на юг и снова на север. он посетил церкви, которые основал во время предыдущего путешествия в этой области, и возвратился в Иерусалим, продвигаясь по суше и по морю. Когда Павел вернулся в Иерусалим из своего третьего путешествия, иудеи несправедливо обвинили его в подстрекательстве к мятежу, и римляне его арестовали. Проведя 2 года в тюрьме, Павел, как римский гражданин, потребовал суда у кесаря. Правитель послал его в Рим. Это и стало 4-м путешествием апостола. О нем повествуют главы 27-28 книги Деяний. Большую часть пути Павел проплыл на корабле. Между Критом и островом Мальта ужасная буря потопила корабль, на котором плыл апостол с несколькими другими заключенными. После кораблекрушения Павел, его спутники, стражи и команда корабля вынуждены были провести 3 месяца на Мальте, прежде чем смогли уплыть в Рим. С 60 по 62 год Павел оставался в Риме под домашним арестом. Все это время он мог свободно учить и проповедовать. Согласно церковной традиции, император Нерон освободил Павла, и апостол отправился проповедовать Евангелие в Испанию. Его послания к Тимофею и Титу также свидетельствуют, что он пошел на восток, основывая и утверждая церкви и там. В 65 году, или вскоре после этого, Нерон, вероятно, вновь приказал арестовать Павла и, в конце концов, казнил его. Взглянув на территорию между Иерусалимом и Римом, мы увидим, что Павел посетил более 25 городов и встречался со многими тысячами людей. Но чему учит нас тот факт, что Павел столько путешествовал? Как это связано с сутью его богословия? Нет нужды говорить, что миссионерские путешествия Павла могут многое сообщить о его богословии. Но самое важное вот что. Его вероучение не позволяло ему быть кабинетным богословом. Павел был широко образованным, исключительно умным человеком, но его богословие привело его на путь жертвенного служения людям. И нам с вами, исследуя сущность учения Павла, нельзя довольствоваться набором догматов, оторванных от реальной жизни. Мы должны искать то, что решительно преобразует нашу жизнь. Если мы верно понимаем богословие Павла, оно вдохновит нас и направит, как направляло его, к практической жизни, к служению Христу, Его Церкви, миру. Теперь обратимся к третьему аспекту служения Павла, его апостольским писанием или же новозаветным посланием Павла. Павел пребывал в гуще практического служения и потому знал реальные вопросы, возникавшие в тех церквах, которые он посещал. Понятно, что проблемы в Галатии отличались от проблем в Эфесе. В Коринфе были свои сложности, а в Салониках свои. Все церкви разные, поэтому в каждом из посланий Павел обращался к конкретным нуждам реальных церквей. В Новом Завете 13 посланий, написанных апостолом в разные периоды его служения. Поскольку Павел посвящал письма определенным проблемам, ни в одном из них он свое богословие не систематизировал и в упорядоченном виде его не излагал. В сущности, послания Павла показывают пример пастырского применения его богословского учения. Понятно, что в своих посланиях апостол большей частью обращался к конкретным проблемам, и мы подробно поговорим об этом в следующих уроках. Но, чтобы убедиться, насколько это верно, давайте вспомним послание к римлянам. Многие христиане ошибочно полагают, что эта книга представляет собой абстрактный план-конспект богословия Павла. Поэтому они считают, что очевидные, на первый взгляд, темы этого послания и формируют сущность богословской системы Павла. Но присмотритесь внимательнее, и окажется, что даже это послание нацелено на реальные проблемы римской церкви. Одна из главных причин его написания — стремление улучшить отношения между иудеями и язычниками и тем самым укрепить церковь. Сама структура послания к римлянам свидетельствует об этой пастырской цели. В первых трех главах Павел утверждает, что ни иудеи, ни язычники не имеют превосходства друг перед другом, так как и те, и другие — грешники. В главах с 4 по 8 он подчеркивает, что Бог определил один путь спасения для всех — иудеев, язычников. Они равны перед Богом. В главах с 9 по 11 Павел пишет о том, как иудеи и язычники взаимодействуют в Божьем замысле человеческой истории. Изложив доктринальное положение, далее, в главах 12 и 16, апостол рассматривает практические вопросы христианской жизни, непосредственно связанные с конфликтом между иудеями и язычниками. Например, в главе 12 он настаивает на том, что церковь должна действовать как единое тело, несмотря на различия между ее членами. В 13 главе он призывает к миру в церкви, побуждая ее подчиняться даже языческим гражданским властям. А в главах 14 и 16, заканчивая послание, Павел настаивает, что иудеям и язычникам нужно понимание и уважение к обычаям друг друга. Из этого краткого плана ясно, что послание к римлянам написано не как абстрактное изложение вероучения. Напротив, эта книга прежде всего пастырское наставление христианской церкви язычникам и иудеям в ней о том, как строить отношения друг с другом. Как и остальные послания Павла, это практическое руководство о том, как применить богословие к конкретным нуждам церкви. У Павла, конечно, есть четкая и логичная система богословских убеждений, то, что мы называем систематическим богословием. Но богословская система Павла, хотя и составляет основу всех его посланий, не изложена на бумаге. Насколько нам известно, он никогда ее не записывал во всей полноте. Тем не менее, при помощи его посланий эту систему можно в значительной степени воссоздать. Но не стоит искать богословскую систему Павла в повторяющихся темах. Он писал об этих вопросах так много, поскольку они особенно волновали церковь того времени. Нам следует искать принципы, на которых построены послания Павла, размышлять о том, какая последовательная система верований лучше всего объясняет его конкретное учение, какими доктринами связаны наставления Павла церквам. Отвечая на эти и подобные вопросы, мы воссоздадим его богословскую систему и сможем понять, в каком направлении его послания вели церковь первого века, и как мы должны руководствоваться ими сегодня. Теперь, когда нам известны основные аспекты образования и служения Павла, мы перейдем к изучению его богословских взглядов. На данном этапе рассмотрим несколько ключевых вопросов. Какова структура богословия Павла? На чем зиждется учение, которое он излагал? Решить эти вопросы необходимо, чтобы верно понять учение Павла. Апостола Павла глубоко почитают во многих христианских конфессиях. Именно поэтому существует столько подходов к пониманию его богословия. Так что нам лучше ограничиться двумя главными направлениями. Как толкуют богословие Павла в реформатской традиции и в свете эсхатологического подхода, который приобрел особое влияние в последние десятилетия. Сначала рассмотрим реформатский взгляд на богословие Павла. Как протестанты-реформаторы понимали его богословскую систему? В предшествующие реформации века католическая церковь учила, что для спасения необходимы добрые дела в сумме с Божьей благодатью. Согласно этому учению, оправдание — длительный процесс, в ходе которого Бог наполняет верующего благодатью, и эта благодать дает ему возможность обретать все большую праведность посредством добрых дел. Полное оправдание и спасение человек получает лишь после того, как совершит достаточное количество добрых дел, чтобы считаться праведным по меркам Божьего закона. Но руководители реформации Мартин Лютер, Ульрих Цвингли и Жан Кальвин пришли к заключению, что законническое толкование посланий Павла ошибочно. Реформаторы последовали учению блаженного Августина о том, что оправдание дается не постепенно, а раз и навсегда, по благодати, без примеси человеческих усилий и совершенно независимо от дел. Освящение же, процесс длиною в жизнь, следует за оправданием и продолжается в течение всей жизни христианина. А оправдание — это юридический акт, которым Бог раз и навсегда объявляет верующего чистым от вины греха и вменяет ему праведность Иисуса Христа. Это учение стало известно как «sola fide» — «только верую». То есть оправдание дается только по вере во Христа, а не верою совокупно с добрыми делами. Несомненно, реформаторы правы. Это учение содержится в писаниях Павла. В ранней церкви это учение оспаривали некоторые верующие из иудеев, называемые иудаистами. Они заявляли, что спасение — результат божественной благодати и дел человека. Но Павел боролся с законничеством в ранней церкви и настаивал, что оправдание дается даром, независимо от дел закона. Сходство между временами Павла и временем реформации в этом аспекте совершенно очевидно. Законничество римско-католической церкви весьма напоминает законничество иудаистов. А учение реформаторов об оправдании верою sola fide следует учению Павла. Взгляды ранних протестантов в течение длительного времени занимали ведущее положение в богословии. Но в последние десятилетия появилось учение, которое мы назовем эсхатологическим толкованием богословия Павла. Это учение иначе видит соотношение истории спасения и порядка спасения в богословской системе Павла и отдает первенство истории спасения. В последние десятилетия возникло множество разных взглядов на учение Павла. Некоторые известные теологи заявляют, что богословие Павла — это прежде всего попытка совместить его иудейское наследие с греческой философией. Другие считают, что апостол стремится научить людей жить разумно, нравственно. Утверждают также, что богословие Павла подверглось исключительному влиянию эллинистических, мистических религий. Некоторые из этих точек зрения недалеки от истины, однако ни одна из них не оказалась столь полезной, как эсхатологический взгляд на его богословие. Знакомясь с этим подходом к богословию Павла, мы исследуем три темы. Термины эсхатологии, структура эсхатологии Павла и значение, выводы из эсхатологии Павла. Сначала рассмотрим сам термин «эсхатология». Термин «эсхатология» происходит от греческого слова «эсхатос», которое означает «последний». Таким образом, эсхатология — это учение о последних временах. В Ветхом Завете слова «последние дни» или «конец времен» часто встречаются в описаниях значительных событий, которые произойдут в пришествии Мессии. И Новый Завет не раз указывает, что в Иисусе Христе, Мессии, эти ветхозаветные пророчества сбылись. Именно от греческого слова «эсхатос» и происходит термин «эсхатология» — учение о последних днях или о конце времен. В традиционном систематическом богословии этот термин главным образом относится к библейскому учению о втором пришествии Христа. Но когда мы говорим об эсхатологическом подходе к писаниям Павла, этот термин следует понимать гораздо шире. Все, что связано со Христом от его первого до второго пришествия, Павел рассматривал с точки зрения эсхатологии или последних дней. Чтобы понять, как именно мы расширили термин «эсхатология», следует обратить внимание на структуру эсхатологии самого Павла. Как апостол понимал конец времен или последние дни? Исследуя этот вопрос, мы рассмотрим три его части — истоки, развитие и главные темы эсхатологии Павла. Сначала давайте обратимся к истокам эсхатологии апостола Павла. Во времена Павла большинство иудейских богословов считало, что Ветхий Завет делит мировую историю на две великие эпохи. Первая эпоха — век нынешний, греха и бедствий, они именовали век сей, или на иврите «Олам Хазех». Век сей достиг своего перигея, когда Бог покарал Израиль и отправил свой народ в изгнание из земли обетованной. Неудивительно, что иудейские богословы рисовали век сей темными тонами. Но раввины также верили, что за веком горести последует век благословений. Они определяли этот век как будущий, или на иврите «Олам Хаба». В веке грядущем Бог исполнит все свои обетования и благословит Израиль. Большинство иудеев-современников Павла верили, что поворотным моментом между двух эпох станет приход Мессии. Мессия принесет с собой день Господень, день, когда Бог во всей полноте изольет благословение на Израиль и покарает его врагов. Этот день положит начало веку будущему. Читая послание Павла, мы видим, что подобного взгляда на историю придерживался и он. В свое время апостол называет веком сим, по меньшей мере, 12 раз. Например, во втором послании к Коринфянам 4:4 Павел называет сатану богом века сего, а в первом послании к Коринфянам 1 глава стих 20 говорит о языческих философах как совопросниках века сего. Подобным образом Павел использовал и слова «век будущий», подразумевая то время, когда человечество предстанет на Божий суд и праведные обретут благословение. Например, в первом послании Тимофея 6:19 он увещевает христиан хранить верность, чтобы заложить твердое основание для будущего века. В послании к Ефесянам 2:7 он говорит, что Бог воскресил Христа из мертвых, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей. Вероятно, наилучшим примером двуэпохального мышления Павла будет 21 стих 1 главы послания к Ефесянам. Здесь он пишет, что Христос восседает превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. Учитывая двуэпохальное видение Павла, посмотрим, как он разработал подчеркнуто христианскую эсхатологию. Вы помните, что в иудейской эсхатологии поворотным моментом двух эпох традиционно считалось явление Мессии. Веками иудеи верили, что с приходом Мессии на народ Божий сразу изольются все благословения, а враги их будут немедленно уничтожены. Как последователь Христа, Павел столкнулся здесь с серьезным вопросом. Он знал, что Иисус — Мессия Израиля, но он также знал, что существование мира не закончилось с пришествием Христа, как того ожидал Израиль. Павел разрешил эту проблему как сам Иисус и как другие священнописатели. Он дал иное объяснение традиционной эсхатологии Израиля. По словам апостола, переход от века сего к веку будущему не просто смена времен. Напротив, в течение определенного периода оба века существуют одновременно. С точки зрения Павла, будущий век начался со смертью, воскресением и вознесением Христа. Апостол был также уверен, что с возвращением Христа в славе сей век зла окончится, и век будущий наступит во всей полноте и принесет обилие благословений Божьему народу и кару Божьим врагам. Но пока оба века, век сей и век будущий, существуют одновременно. Зная источник эсхатологии Павла и проследив развитие ее структуры, легче изучать некоторые темы его посланий, которые нужно понимать именно в рамках сосуществования двух веков. привычным стало описывать эсхатологию Павла выражением «уже, но не совсем», поскольку Павел верил, что некоторые аспекты последних дней во Христе уже стали реальностью, другие их аспекты еще не осуществились. Поэтому давайте рассмотрим, что это означает. С одной стороны, по учению Павла, век будущий уже наступил на земле. Вот как это показано в посланиях апостола. Во-первых, Павел учит, что окончательный период Царствия Божьего начался, когда Иисус воссел на небесном престоле. Например, в послании к Ефесянам 1:20-22 он пишет, что, воскресив Христа из мертвых, Отец посадил Его одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. Хотя в настоящее время правление Христа явлено прежде всего на небесах, а не на земле, тем не менее Он правит и на земле превыше всякого начальства и власти. В этом смысле Божье правление века грядущего существует уже сейчас. Второй аспект века грядущего, явленный уже сейчас, — это залог нашего вечного наследия, благословения Святого Духа. Павел учит, что, вознесшись на небеса, Христос ниспослал Церкви Святого Духа как залог нашего наследия, которое мы обретем со вторым Его пришествием. Апостол объяснил это в послании к Римлянам 8:23, когда назвал христиан имеющими начаток Духа. Слово «начаток» — это перевод греческого «апархе», что, в свою очередь, является переводом ветхозаветного понятия «первые плоды урожая». Первые плоды — признак приближения сбора урожая, поэтому дар Святого Духа в жизни каждого верующего — это, по словам Павла, первые плоды великих благословений века будущего. Так и в послании к Ефесянам 1:14 сказано, что Святой Дух есть залог наследия нашего, залог искупления удела Божьего. Слово «залог» здесь перевод греческого «аррабон». Святой Дух — залог того, что в будущем Бог дарует нам гораздо больше. Итак, снова видим, что Дух Святой — благословение века будущего, которое мы обрели уже сейчас. И, наконец, яснее всего присутствие века грядущего Павел видит в новом творении. Благодаря труду Христа мы уже в веке сем приобщаемся к обновленному творению. В Ветхом Завете Бог обещал своему народу, что в последние дни Он создаст новый мир, столь же совершенный, как и до грехопадения в Эдемском саду. Послушайте, что Господь говорит о веке грядущем. Исаия 65:17. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю». Спасая людей, Христос показал, что сотворение нового мира уже началось. Эта мысль Павла видна во втором послании к Коринфянам 5:17, новый перевод. «Итак, кто во Христе? Вот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Павел учил, что многие аспекты века грядущего уже явились в первое пришествие Христа. Но он также верил, что благословения последних дней не даны во всей полноте. И так он ожидал возвращения Христа, времени окончательного суда и благословений. Мы рассмотрим три темы, поясняющие взгляд Павла. Во-первых, Павел учил, что Христос уже правит со своего небесного престола. Но апостол верил также, что во второе пришествие Христос установит свое царство во всей полноте. Послушайте, как пишет апостол в первом послании к Коринфянам 15:24-26. «А затем конец, когда Он, Христос, предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть». Несомненно, Павел ожидал, что любая власть и сила, противостоящая замыслам Божиим, в веке грядущем будет уничтожена. Христос будет восседать на своем небесном престоле до тех пор, пока не будут низложены все враги, включая и саму смерть. Итак, в определенном смысле царство Христа уже явилось, но еще не во всей полноте. Во-вторых, Павел учил, что излияние Святого Духа — суть первые плоды жатвы спасения и залог нашего наследия. Но сами слова «первые плоды» и «залог» указывают на то, что в полноте мы обретем наше наследие в веке грядущем. Послушайте, как Павел поясняет это в послании к римлянам, 8:23. «И не только она, вся тварь, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Апостол непосредственно соотносит дар Святого Духа с грядущим. Поскольку век грядущий уже явился, мы имеем дар Святого Духа, но мы внутренне стенаем, поскольку тела наши еще не искуплены. Так и в послании к Ефесянам 1:14 говорится, что Дух Святой есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Святой Дух есть чудесный плод искупления и залог нашего наследия, но это лишь залог Его и первые плоды величайших благословений. Новое творение стало духовной реальностью в жизни верующих, но мы еще ожидаем полного обновления всего творения и вечного владычества над новой землей. Апостол Павел ожидал возвращения Христа, когда новое творение явится во всей полноте. Согласно Римлянам, глава 8:21, когда мы получим наши новые тела, все творение освободится от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Мы затронули только некоторые аспекты учения Павла о веке сем и веке будущем, но мы обрисовали ключевые структуры, на которых зиждется все его учение. Век будущий уже наступил и принес верующим многие благословения, но век сей придет к концу, и век будущий наступит во всей полноте только тогда, когда Христос вернется. А пока что чудеса века будущего и трудности века сего пребывают одновременно. Мы рассмотрели с вами модель эсхатологии Павла, а теперь обратимся к выводам, вытекающим из его взглядов. Свои богословские доктрины Павел высказывал через ситуации пасторского служения. Не абстрактное богословие было его главным интересом, а конкретный человеческий опыт. Даже его эсхатология не была абстрактной. Напротив, апостол считал, что многие трудности проистекают из ситуации одновременного существования двух веков. Поэтому в своих посланиях Павел разъяснял верующим, что Христос уже совершил, и учил их, как им жить в преддверии Его пришествия. Чтобы познакомиться с практическими аспектами эсхатологии Павла, мы рассмотрим три темы. Первая — единение со Христом, вторая — Божий замысел, и третья — христианская надежда. Давайте вначале обратимся к учению Павла о единении со Христом. В послании к римлянам 6:3-4 Павел указывает, что наш союз со Христом приобщает нас к веку грядущему. Снова упоминая об этом в связи с обрядом крещения, Павел спрашивает: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Одним словом, переход из века сего в век грядущий реально осуществился в смерти и воскресении Христа. Когда человек приходит к Иисусу со спасительной верой, он тем самым приобщается Его воскресения. Поэтому мы более не рабы греха и Божьей кары за грех. Нам дана новая жизнь, жизнь воскресения и способность этой жизнью служить Богу. как далее поясняет апостол в стихах 10-11, «Ибо что Он, Христос, умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Учение Павла о нашем единении со Христом показывает, какое значение имеет эсхатология в реальной жизни верующих. Христос оставил этот век и суд его позади, так и мы свободны от греха и осуждения, и как Христос жив силою века грядущего, так и мы живем сейчас этой силой. Итак, соединившись со Христом верою, мы обрели новую жизнь. Но, осознав это, мы сразу же сталкиваемся с вопросом, для чего Бог определил нам жить в период сосуществования двух веков? Какова его цель? Миссионерское служение самого Павла среди язычников свидетельствует об уверенности апостола в том, что Божий замысел сосуществования двух веков предполагает объединение верующих язычников и иудеев в один народ Божий. Павел также верил, что Бог предназначил период сосуществования веков для того, чтобы церковь могла достичь меры духовной зрелости. Иногда апостол описывал этот процесс как строительство храма Божия, например, в послании к Ефесянам 2:19-22. В другом отрывке к Ефесянам 4:15-16 он сравнивает его с ростом человеческого тела. Павел верил, что духовное возрастание церкви — одна из главных Божьих целей в период сосуществования двух веков. Павел сознавал, что его видение истории необычно. Вот почему Павел называл его откровением, которое дал ему Бог, и которое он призван объяснить другим. Например, в послании к Римлянам 11:25 он пишет: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Тем самым апостол указывает, что период ожесточения среди евреев предназначен Богом как время спасения полного числа язычников. В послании к Ефесянам 3:4-6 он пишет: «Мне через откровение возвещена тайна. Вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Учение Павла о замысле Божьем служит руководством для всех христиан, живущих в период сосуществования века сего и века будущего. И на личном, и на общем уровне христианам нельзя тихонько ждать второго пришествия Христа. Напротив, мы призваны активно действовать, благовествовать спасение во всех народах земли, вести церковь к духовной зрелости. Вот почему Павел всю свою жизнь посвятил благовестию и созиданию церкви и призывал нас трудиться вместе с ним. Ожидая полноты века грядущего, мы сталкиваемся с невзгодами этой жизни, и учение о единении со Христом послужит нам источником надежды. Павел сам пережил много страданий в апостольском служении и знал, что все христиане встречают скорби на своем пути. Эсхатология Павла дает нам утешение и надежду в испытаниях. Во-первых, эсхатология Павла поддерживает в нас надежду, показывая нам те милости века грядущего, которые Бог уже излил на нас. Видя нынешнее благословение века грядущего, которое нам уже даны, мы укрепляемся в вере и надеемся, что обретем еще большее благословение в будущем. Как Павел писал во втором послании к Коринфянам 4:16-18, Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое. С другой стороны, обещанные нам благословения настолько грандиозны, что любые горести этого мира в сравнении с ними — ничто. Именно поэтому Павел пишет к римлянам 8:18, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Наши нынешние беды временные. Иисус придет, и сей злой век окончится. Бог обновит этот мир как чудесный дар для своих детей. Павел признавал, что тяготы этой жизни изнуряют наши тела, но в то же время он утверждал, что внутренне мы обновляемся день за днем, благодаря милостям века будущего, которые уже нам доступны. Свобода от греха и сила Духа Святого дают нам способность к внутреннему обновлению. Мы уже вкусили от благ века грядущего и с уверенностью ожидаем даров, обещанных со вторым пришествием Христа. В этом уроке мы кратко рассмотрели богословие апостола Павла. Мы узнали, как обстоятельства жизни Павла формировали его богословские взгляды и как его апостольское служение связано с его учением. Исследуя эсхатологию Павла, мы обрели также некоторое познание о том, что составляет суть его богословия. Обладая этими знаниями, мы сможем глубже изучить жизнь и послание Павла в следующих уроках. Мы не просто лучше усвоим его учение, адресованное ранней церкви, но и сможем яснее увидеть, как практически использовать это учение сегодня.